Знаете, когда я открыл одно место, я нашел интересное высказывание, что люди без надежды, с опустошенными сердцами, без внутренней радости и мира, они должны платить другим людям, чтобы те их развлекали, заставляли смеяться, пытались создать им несколько минут тепла. Они пытаются заставить их забыть то ужасное чувство одиночества и потерянности. То есть люди сегодня пытаются где-то найти, заплатить за радость, чтобы их поразвлекали. А как слава Богу, что христиане имеют эту радость где? В сердце. Иногда темные тучи могут быть нашими семьями в нашей личной жизни, но все-таки Господь говорит, а я всегда с вами. И вот это ощущение, что Господь с нами, оно воодушевляет нас, дает нам радость. И вы замечаете, что приходят к завершению те торжества, в которых участвовали люди. Мы с вами, возможно, тоже принимали участие. Столько праздников много. Вы еще не устали?
Устали.
Вот без зелья. Без зелья, да? Я помню, однажды, когда было трудное время с продуктами питания, один человек запасся очень много продуктов. Он везде на полочках, вверху, там мука, там крупа, там соль. И как-то он шел однажды, и один мешок свалился на него, падает ему на шею. Он говорит, ну когда этот голод закончится? Мы иногда тоже можем сказать, когда эти праздники закончатся, потому что иногда люди устают от такого празднества. Вы знаете, самое сегодня обидно, то, что эти праздники связаны, я бы сказал, с той личностью, которой нужно было бы восхвалять, которой нужно было поклоняться. Вместо этого люди используют этот праздник для того, чтобы, можно сказать, не нести тепло, а наоборот, для, как сказать, некоторые покончили жизнь самообжорством. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, то смотрите, книга Евангелия от Луки, 3 глава, и здесь в 15 стихе написаны такие слова. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он?» Замечаете, Лука говорит, что более 2000 лет назад народ находился в ожидании. Кого они ожидали? Они ожидали Мессию, они ожидали Христа. Они знали, что Он придет. И Лена Байт пишет, что каждая богобоязненная женщина тоже в душе своей ожидала, что не родится ли тот, который спасет народ. Спасет народ. И самое главное, что в то время народ находился под властью, под пником кого? Римлян, и они ожидали, что придет освободитель, и освободит их. И заметьте, что когда Христос должен был прийти в этот мир, то Господь подготовил народы. Что я имею в виду? Пути сообщения. Не было границ. Границ не было, потому что находилось все под Римской империей. Скажите, это хорошая весть? Когда границы вместе с Иисусом распространятся. Вы помните, мы были под железным занавесом. Как сложно было приобрести Библию. Как сложно было прочитать что-то такое, что связано было со Христом. Люди были во тьме, хотя церковь была. Храмы были, священники служили службу, но народ не знал ничего о Христе. Народ знал праздники, что есть такие, но Христа народ не знал. Был один язык общения. Помните? Практически греческий язык, это был один из языков, который был в то время преобладающим. Библия была переведена на язык общения Септуагинта. И все имели возможность прочитать Евангелие. То есть практически народы созрели для того, чтобы услышать весть о Христе. Были посланы апостолы. И Христос пришел. Весь мир находился в величайшем кризисе тогда. В каком именно? Потому что это был экономический тоже кризис. Несмотря на то, что мы находились люди под властью римлян, но в это время было 40 миллионов рабов. То есть 80 миллионов рабов и 40 миллионов свободных. И рабы вопияли. Тоже ждали освобождения от физического рабства. И мы припомним, прочная дисциплина, жестокость Рима, избиение. Рабы ценились ниже скота. Пришествие избавителя было желанным, неожиданным. Народ хотел получить ответы на свои вопросы. Будет ли просвет в экономическом, социальном и духовном смысле? Они ждали. И все-таки дано было им обещание через пророка Агея, о том тексте, который прочитал брат Алексей, что придет желаемый всеми народами. И заметьте, когда он пришел, люди практически не были готовы его встретить. Он пришел, люди не готовы были его встретить. Это печально, потому что в наше время, когда Христос обещает прийти второй раз, люди тоже не готовы его встретить. И кажется парадокс в то время, когда нужно было Христа ждать как младенца, люди ожидали какого Христа? Как царя. Сегодня, когда нужно Христа ожидать как царя, люди чествуют его как? Как младенец. Только помни, что младенец родился в яслях, и на этом все. Что он придет второй раз, что он будет судить живых и мертвых, что он сказал, что будет спрашивать отчет, что он придет спасти тех, кто ожидает его. Это значит, полнейшее молчание. Видите, что сделал дьявол? Он эту бочку с разными мнениями перевернул. Библия говорит, что нужно было ожидать Христа младенца, а его встретили пастухи. Его встретили только три представителя, которые призвали в нем царя и священника. Помните, молвы. В наше время, когда нужно бить тревогу, что царь скоро грядет, вся Библия говорит о пришествии Христа как царя, полнейшее безмолвие на земле. Поэтому, дорогие друзья, мы сегодня должны понимать, что мы живем в такое время, когда мы должны задуматься об этих вопросах, потому что Христос сказал, что Он придет опять. И вы помните, что практически три народа принимали участие в приготовлении к пришествию Христа. Это были греки, они дали образование, язык, как я уже сказал, перевод Библии сделан. Римляне, они соединили весь мир под одним правлением, построили дороги. И мы знаем, что в это время правил Юлий Цезарь, и было 45 лет мира. Почему было сказано «на земле мир»? На земле был мир. То есть все было подготовлено, чтобы принять князя мира. И евреи были рассеяны по всему лицу земли, чтобы эту весть донести и до нас. То есть, со своей стороны, небо все сделало. С нашей стороны, остается что? Принять то, что приготовил для нас Господь. И мы сегодня живем в чудесное время. Когда слышим эту весть, когда читаем Священное Писание, когда можем принимать участие именно в служении нашему Господу, в той вести, которую Господь оставил для нас. Это весть о Его возвращении на нашу землю. Смотрите, мы должны говорить об этом или нет? И когда мы должны говорить, есть всегда единственный вопрос. Что преобладает? Когда я буду говорить о том, что Христос придет и будет, извините, судить каждого за то, что ты не сделал, или за то, что Он приготовил для нас то, чего не видал глаз, не слыхало ухо. Другими словами, Библия говорит, что Он приготовил для нас уже. Вы слышали такое или нет? Что Христос для нас приготовил уже. Или нет? Мрачный пир называется. Книга Откровения, 3 глава. Все стоим у двери и что делаем? Слышу. И если кто услышит, откроет дверь, тогда приду к нему и буду вечерять с ним, а он... Вы замечаете, что очень часто Христос пытается достучаться до нашего сознания не как судья, не как зритель, а как тот, который хочет вместе с нами поужинать. Когда люди ужинают, они общаются, они становятся друзьями. Они вообще на Востоке ужин имел важное значение. Когда садились вместе ужинать, это говорило о том, что если тебе будет трудно, я буду тебе помогать. Если будет мне трудно, ты будешь мне помогать. Будет взаимное такое хорошее братское и сестринское отношение. И очень важно сегодня, чтобы церковь могла вот это уловить, вот эту важную часть общения. Общение, как мы сегодня говорим, у нас за чашкой чая, помните? И это ужин. И когда мы читаем 22-й псалом, сказано: Господь, пастырь мой, и ты приготовил для меня что? Трапезу. Ты приготовил трапезу. И что интересно, когда мы читаем вот здесь Евангелие Луки, 14 глава, мы находим следующее. Сказано, что Христос говорил притчами. И вот он обратно упоминает слово «ужин». Говорит: один человек сделал большой ужин и звал многих. Помните эту притчу? И вот он зовет. Представьте, сколько денег потратил. Слуги трудились, приготовили, были разданы пригласительные. И вот когда настало время ужина, сказано, тогда он послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. Дополнительно еще готово. И вот смотрите, как начали постепенно изменяться люди. Вы читали когда-нибудь об этих изменениях? Читали. Давайте вместе почитали. Сказано, что они как будто бы сговорились. Слышите? Да. Вот очень интересно, Лука подмечает. Как будто сговорились, хотя между собой не сговаривались. Но как будто бы сговорились. И что говорит первый? Первый сказал: я купил землю. И мне нужно пойти и что сделать? Посмотреть ее. Извини меня. Прежде чем будем рассматривать дальше причину, я хочу сказать, что все эти причины были какие-то необоснованные. Когда вы покупаете землю, вы смотрите? Или вы покупаете кота в мешке? Прежде чем купить, уже смотрим. Если бы он сказал: я иду обрабатывать землю, я понимал бы еще как, но я иду посмотреть, это ложь. Человек лжет. И кому лжет? Тому, кто приглашает его на ужин. А следующий сказал: я купил 5 валов, иду испытать. Неужели ты покупал храмового вала? Ты не видел. Вы покупаете когда-нибудь, но представьте себе, я хочу купить, раньше были валы, сегодня автомобиль. Покупает человек автомобиль, даже неужели он не заведет, не прокатится на нем? Как нажмет полностью на газ, радио, хороший автомобиль. Покупает. Неужели тогда, когда заплатили деньги, тогда это сможет, не испытываем? Конечно нет, не может быть такого. А это сказал: я женился. Ну что же такое, что жениться? Бери жену, приходи. Если ты сказал, что я женился, у меня жена больная, или я заболел от того, что женился от жены, то другое дело. Ну я женился, ну я абсолютно, никакой там нет проблем. Бери жену, наоборот, вместе, покажи жену, какую ты красивую нашел себе. Ее жена покажет тебя, ты покажешь себя, и все вместе порадуются, что ты женился. Приходи, покушайте вместе. Нет. Вот заметьте, хозяин разгневался. Для него это было неприятно. Для нас разве приятно, когда мы приглашаем знакомых друзей, и они игнорируют. Дорогие друзья, для Господа тоже неприятно. И он тогда говорит: знаешь что? Пойди, пойди по дорогам, переулкам и находи. Найди тех, кто хотят прийти. И замечаете, здесь как погода. Много званых, но очень мало избранных. Действительно, это так. Иисус хотел показать, что сегодня мы живем в такое время, когда нехватка времени, занятость, а самое главное, у людей пропало желание общаться. Да, сегодня есть вагон, или компьютер, или телевизор, и человек готов общаться с ним. В интернете люди сидят, общаются. Но личного общения, посидеть за чашкой чая, за ужином, этого нет. Что произошло с народом? Неужели хозяин изменился? И вот то, что произошло между людьми, оно также дает свой, так сказать, отпечаток и для, знаете, кого? Вот свой отпечаток дает в отношении Господа. Посмотрите, что происходит. Господь тоже дальше приготовил брачный пир. Он зовет сегодня каждого из нас. Он зовет наших близких родных. И он говорит, я приготовил ужин. Если люди не хотят прийти на ужин, то вы знаете, заставить что-то делать их в церкви бесполезно. Если он ложку до рта не хочет дотянуть, безразличие полнейшее. И дальше, вот смотрите, когда мы переходим к 15 главу, очень интересно здесь делать переход в Лука, пишет. Он показывает, почему люди не имеют радости. Потому что они не имеют опытов. Они не пришли на ужин. Они не сели за стол. А те, кто пришел и сел за стол, те начинают что-то делать в своей жизни. Когда женщина нашла потерянную драхму, что она делает? Взывает, правда? Повод есть. Вы порадуетесь. Я нашла, я приобрела опыт. Я переживала, я молилась. Я внутренне чувствовала себя какой-то угнетенной. Но здесь я нашла. И самое главное, когда мы читаем здесь слово драхма, это не была денежная единица. Это было украшение в том времени. Она нельзя было за нее поурасплачивать, как с деньгами мы сегодня расплачиваемся. Это было украшение. И если теряла одну из них, из десяти, это как бы символически означало, что она проявляла неверность, что ли, будущему супругу. Это когда мы сегодня теряем обручальное кольцо. Кто-то нам подарил, и мы потеряли. И это для нее было важно. Она искала, нашла эту радость. Она взывает, и что? Они поют, они радуются, они благодарят Господа за тот опыт, который совершили в жизни. Когда потерялась овца, смотрите, пастор находит, и тоже радуется, не так ли? Не только он радуется, радуются ангелы, радуется церковь, они радуются. И дальше, когда возвращается сын потерянный, что делает отец? Снова ужин, вы замечаете? Когда возвращается сын, то вот здесь очень интересное сравнение. Помните, Христос сказал, когда хозяин, другой дальше в другом месте, когда хозяин приглашал на брачный пир, он не только приготовил каждому ужин, но каждой женщине, девушке приготовил красивые платья. Каждому мужчине он приготовил хороший костюм. Приличный. Никто в лохмотьях туда, в одежде бомжа не пришел. Если кто-то даже приходил в неприличной одежде, сразу же здесь выдавали бесплатно одежду. И это тоже есть важное значение. Что все выглядели как? Прилично. Одежда имела важное значение в спасении. И когда возвратился блудный сын, что сказал отец? Какую? Самую лучшую одежду, дорогие друзья. Господь приготовил для нас самую лучшую одежду. Знаешь, что за одежда? Вы читали книгу «Откровение» 3 глава. Советую тебе купить. А там есть об одежде. Господь приготовил каждому из вас, я не знаю, бессона, самое лучшее, так сказать, качество, самого лучшего качества. Бессон белый, чистый. Это будет лучшая одежда. Вот эту одежду Господь для нас приготовит. Потому что в Библии написано, что мы приготовили. Почему мы именно должны одеть эту одежду? Почему? Потому что эта одежда говорит о том, что мы приобретаем в этой жизни сегодня характер Иисуса Христа. И когда люди не одели эту одежду, они могут говорить о радости. Они могут проповедовать радость. А радости не будет. Они заплатят деньги за радость. Но внутренняя радость, которую Господь дает, не будет. Знаете почему? Потому что эту радость дает небо. И дает как? Бесплатно. И замечайте, когда народ проповедовал, люди, которые жили в средние века, часто тех реформаторов, те, которые пытались проповедовать о жизни Иисуса Христа, на них одевали какие одежды? Темные одежды, показывают, что это изгои общества, это недостойно, это сектанты, это страшные люди. А Господь говорит, видел Иоанн, говорит, дал им все какие одежды. Явились, они стояли с ним в белых одеждах. Они были оправданы небом. Они стояли пред престолом, пред ангелом. И никто не мог сказать и указать на них какую-то, знаете, темную сторону жизни. Да, у них были недостатки, у них были провалы в их жизни, они были, например, где-то какие-то падения. Но Господь говорит, я взял вашу вину, я вас простил. И на этом ужине, который вы пришли, я заключаю с вами завет, новый завет, мир. Вы будете в новых одеждах. Принесите сыну лучшие одежды. И будем что делать? Веселиться. Замечайте, все связано с пиром. Мало того, знаете, я не хочу сегодня обидеть тех, кто вегетарианец. Но там, где вам я прочитал, написано. Не-не-не. Я хотел бы просто прочитать. Там не козленок, тут что-то другое. Я вот не знаю. У вас есть Библия? Я вот никто не открыл Библию. Где это написано? Луки, знаете, 15 глава? А? 23 стих. 23 стих, вот говорит, да? О, смотрите. И приведите какого филенка? Не того, который вам в спасе находился в месяц. А сказал, принесите от клоймеров. А вот интересно, когда мы читаем дословно-греческий перевод, там сказано, приведите, закалите того теленка, о котором вы знаете, специального. И некоторые богословы считают, что когда сын оставил дом отца, в этот момент родился маленький теленок. И отец сказал, знаете что, пусть этот теленок растет. И когда мой сын возвратится, тогда мы что сделаем? Куда мы его заходим? Мы будем ждать. Отец верит, что все-таки сын на ужин придет. И ужин обязательно будет. И он рос. Растет теленок, а отец смотрит вдаль, не возвращается ли он, не возвращается. Вы замечаете, что это ожидание отца, это ожидание Бога, который сегодня ждет своих заблудших сыновей и дочерей. И вот что интересно, что здесь сказано, что самое правильное сказал сын за всю свою жизнь. Я согрешил пред небом и тобой. Встану. И в этот момент, когда он впервые упал на колени, впервые, когда он осознал, в этот момент в сердце его что пришло? В этот момент пришла к нему радость. Да, он мог думать, как его встретит там отец, но уже он шел с победой. Знаете, среди нас есть много людей. Возможно, они не в церкви сегодня. Но если они впервые падают на колени и осознают, что надо возвращаться к Отцу, это победа. С этого момента начинается победа. Возможно, они сегодня не соблюдают еще субботу. Возможно, они еще не знают сегодня, что есть чистое и что нечистое. Возможно, они еще не научились правильно поклоняться. Но если в сердце у них произошло вот это первое осознание, что надо идти домой, знаете, вот здесь мы должны кушать вот этого радость, этого пира. И Господь работает над этими людьми сегодня. Мы, может быть, даже не знали. Дух Святой работает. И Он идет. Он возвращается. Он приходит домой. Радуется семья. Правда или нет? Не вся. Знаете, тяжело принимать за лучших, когда есть, ну, как вам сказать, есть старшие, тут коричневые старшие. А знаете, в чем старшие? С чем церковь столкнулась в 80-е годы? И почему мы потеряли почти очень много, я даже не могу озвучить количество, сколько оставили церковь Божью? Потому что старший сын, он был примерный. Он всегда работал. Он свою не одежду менял, а своей праведности. Я работал. Смотри, кто будет. Ты посмотри, я ж миссионерством занимаюсь. Ты посмотри, сколько людей возвещаю. Ты посмотри, я сколько молюсь. Ты посмотри, я столько делаю, и это я делаю, и это, и десятину даю, и еще и добавок даю, и помогаю бедным, помогаю нищим, и так, я везде, во всех отделах я. И посмотри, даже я и все это делаю. Господи, я уже должен быть в моей вечности. Я совершенствуюсь. А вот это что пришло? Ты видишь, он еще там иногда подкуривает, надо исключить. А вот этот еще брюка ходит, надо снять. А вот этот еще не победил. Надо побеждать. Он недостоин быть на пиру. Мы своим характером говорили об этом. Знаете, плохо консерватизм и плохо либерализм. Но консерватизм страшнее, если вы спросите меня. А знаете почему? Потому что консерватизм, он разделяет церкви. Консерватизм, он, как вам сказать, ненависть возбуждает друг к другу. Он самоправедностью не занимается. Помните, как этот фарисей? Ну что же тут пришел молиться? А тут пришел человек грешный. Господи, я недостоин. Да, я такой. Пришла эта блудница. Я такая есть. Консерватор, что она сюда пришла? Да еще Христу молится. Да еще развела эту миру. А теперь это страшно. Иногда, я почему говорю, что мы потеряли? Потому что старшие братья, я веду по времени пребывания в церкви, может быть, знаете, всегда существует проблема с поколениями. Они не смогли, мы не смогли, я веду про себя, мы не смогли принять людей такими, какие они есть. Мы не смогли их принять в лохмотьях. Мы не смогли их принять их жаргоном. Мы не смогли их принять грешными и дать им возможность хотя бы лет 10 адаптироваться в нашей церкви. Самый был легкий путь. Кто за то, чтобы исключить? Я. И не надо, конечно, такого не было. Вот эта притча учит нас. Что мы могли пойти по дорогам, по изгородям и каких людей привести? Невоспитанных. Не ты хорош, как я хорош. И тогда Дух Святой начнет от них что делать? Работать. И они должны будут ужинать вместе с Царством Божьим. Это была проблема для Иисуса Христа не только в наше время. Помните, Христа упрекали за что? Пришел Иоанн, ест и пьет. Или нет, пришел Христос. Ел и пьет, говорит, не убит. Иоанн, или это не дело, тоже не довольны были. И так недовольство. И так недовольство. Самое главное, что Христос находился с свое общение, вернее, удовольствие, радость в общении со всеми слоями общества. Я не говорю, что церковь должна только идти по дорогам изгородям. Нет. Церковь должна идти и в Кесарев дом. Мы должны быть там, где Господь открывает дверь. Но самое главное, что мы должны любить всех. Кто бы ни приходил, потому что это все кандидаты в будущее Царство Божие. Вы знаете, когда мы здесь все стоим, извините, красивые, может быть, одного быть шуба, другого быть пальто, третьего может быть просто скромная одежда. Но когда мы заходим в баню, мы все одинаковые. Нет над нами вот этого сверху. Мы все одинаковые. И то есть, вот, если посмотреть, то Господа вот так поставить. Мы все одинаковые. Только иногда, помните, я всегда приводил такое сравнение. Иногда грешник, который согрешил на 70%, бьет грешника, который согрешил на 80%. Согрешил на 80%. Говорит, я же святей. Потому что у меня 70% грехов, а у тебя 80%. Вот это самое главное, что мы будем осознать, что одежда нам даются всем грешникам. Бесплатно. И когда одежду дадут? Когда мы не придем со своими лохмотьями, а когда мы с ними лохмотьями, что сделать? Господи, не нужно нам. Я ничто перед тобой. И Господь усеял эту дверь. Вы замечаете? И вместо того, очень интересно, в этом ужине отец делает замечание старшему сыну. Тебе надо было бы что делать? Радоваться. Это по нашей беседе, по нашим урокам. Тебе надо было радоваться. А ты что делаешь? А скажите, причина была для радости или не было? Вы понимаете, он позавидовал, что он тоже здесь. Понимаете, это эгоизм. Дома оказался эгоизм. Хотя он работал, хотя он трудился. Он был не то, что он лентяй. Нет, он трудился, много трудился. Но он эгоист. Он не понимает Отца. Вы сами иногда не понимаете нашего Небесного Отца. Мы не понимаем, что значит, когда будет уничтожаться ваша Вселенная. Когда будет уничтожаться грешки, он будет рыдать. Знаете, что такое рыдание неба? Он будет рыдать. Многие понимают, что он будет наказывать вот так ему, вот так. Нет, небо будет рыдать. А почему рыдать? Потому что все сделано. Хотел сказать, он не может взять грешное туда, потому что будет, так сказать, инфекция пойдет дальше, и небо станет зараженным грехом. И вот с этой беспомощности, что не может Бог сделать, это силой заставить нас прийти к Нему. Скажите, вы своих близких, родных, можете силой заставить? Мы бессильны. И на этой земле нам приходится только что делать? Надо только рыдать. Вы ничего не можете сделать. Мы бессильны. Потому что, когда Господь творил нас, Он рисковал, Он дал нам свободу, волю, выбора. И сегодня, когда человек обладает свободой воли выбора, это страшно, с одной стороны. Потому что эта свобода приводит к его бунту, к восстанию. К восстанию в семье, к восстанию в государстве, к восстанию против неба. И пока не придет осознание, где сказано, пока мы с вами не скажем, что согрешили мы перед небом, теперь тобой, мы не сможем возвратиться в дом Небесного Отца. Так, дорогие друзья, мы должны сегодня благодарить Бога за то, что Он дает нам возможность, сегодня живя на этой земле, проводить ревизию своего характера, осознавать того поток, что Господь хочет изменить нам и дать нам то, чего мы не имеем. Потому что можно быть в доме Отца, но не быть с Ним. Слышите? Старший брат всегда находился при Отце, но он с ним. Можно быть в церкви и быть без Отца. Оставаться сиротом. Но иногда мы можем находиться где-то там вдалеке, и придет нам осознание, что мы не можем без Отца, и мы возвратимся. Вот что, дорогие друзья, я хочу сказать сегодня. Самое главное. Радость мы можем иметь только с отцом. Есть дети, которые живут с отцами, но они не с ними. Есть дети, которые живут с матерями, но ничего общего нет. За ужином их нет. Им не интересно. Беседовать им не интересно. Они живут по своему направлению. Но есть надежда у нас и для них. Потому что для старшего брата всегда была надежда. Там не написано, внял он словам обличения отца, который он сказал, разве сердце не твое, что ты возмущаешься? Это же твоя кровь, твоя брат, вы же одной крови все произведены. Чего же возмущаться понапрасну? Дорогие друзья, вместо того, чтобы возмущаться, Господь призывает почаще нам, что делать? Переживать, молиться, радоваться вместе. Возмущения так хватает на этой земле. Сегодня все возмущаются. Абсолютно. Вы начинаете, вот приходите за порог вашего дома, и начинается возмущение, начиная с дворника и заканчивая президентом России. Возмущается против всех. И паспорт попадает сюда, и всем. Мы начали с бунта. Раздается, человек уже бунтует. Руки сжимает, кричит. И умирает тоже с плачем. Поэтому сказано еще раз, по всем надо было бы радоваться. По всем надо было бы благодарить, что пропадал и нашелся. Пусть Господь благословит каждого из вас. Ну, а не помните о том, что Господь приготовил для нас, что? Пир. И на этот пир приглашаются и мужчины, и женщины. Слышите? И дети, и пожилые люди, абсолютно все. И на этот пир мы должны взять с собой что? Одежду праведности Иисуса Христа. Не свою праведность. Никогда не измеряйте свою духовность рядом сидящей или сидящей. Что я лучше, а она хуже. Мы все перед ним равны. И пусть Господь благословит нас в этом. Поможет. Аминь.